Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Олесей Николаевой, поэт, прозаик, эссеист, думаю, хорошо известный нашим слушателям, здесь, в студии. И как раз мы так по-литературному завершили первую половину нашей передачи. Значит, вот щелкнуло, значит, что надо ехать и не раздумывать к старцу. И что?
Ну и дальше, вы знаете что? Дальше это удивительная вещь, потому что вот это...
А долго ехали на автобусе?
Ну, на автобусе там ехать, я не помню, часа, час, может быть, может, полтора.
Ничего, вот едете на автобусе.
Еду на автобусе. А что я думаю? Я думаю, что у меня осталось двое маленьких детей дома с мужем, которые, ну, ему время от времени нужно ходить на работу. Мне нужно их предупредить, что это я не приехала. Так, он меня отпустил, но я поехала, ну, как бы по делам, на заработки,
да-да,
выступать,
да,
стихи читать. А тут вдруг я не приехала, он меня ждет, вот. А я вот еду в никуда с этими калами. И вот я подъезжаю, представьте себе, к этому Ракитному, выгружаюсь. И меня встречает какая-то монашка. Она говорит: ой, хорошо, что ты приехала, давай скорее, а то плащаницу нечем украшать. Берет у меня эти калы и несет в храм. А храм чудный, он сразу виден, когда его проезжаешь на автобусе, он сразу виден. Ну, я ей, конечно, с удовольствием это все отдала. И я знала, что тут где-то мои друзья, которые у старца, к старцу приехали. Это писатель Геннадий Яковлевич Снегирев, детский писатель. И моя крестная Татьяна Ивановна Снегирева, Таня Снегирева, мать Татьяна, как я ее называю. Я пошла их искать, я тоже не знала, где они, собственно, живут. Естественно, никого не предупреждала. И вот, вы знаете, вот это все перевернуло мою жизнь. Во-первых, я когда вошла в храм, значит, это было погребение плащаницы, Страстная Пятница.
Да.
Вот. А там, понимаете, вроде бы это приходской храм, где служит архимандрит.
Красивая служба, да.
Но на самом деле отец Серафим называл это пустынькой. Он говорил: хорошо, что вы приехали в нашу пустыньку. Потом я помню, что я написала в книге, а ко мне какой-то прицепился въедливый читатель и говорит: это все вранье, это никакая не пустынька, это райцентр. Да, это райцентр, но жизнь там была именно как в пустыньке. Потому что, значит, служил отец Серафим, и вокруг него еще было, были какие-то, приезжали монахи, с ним служили, ну и еще были священники, которые тоже ему там помогали. Был там такой хроменький священник, отец Григорий, и иеромонах Серафим, подвижник замечательный, молодой иеромонах. И эти службы были бесконечные, бесконечные. Вот начиналось погребение плащаницы, и это все заканчивалось уже в час дня, предположим, потому что все это перетекало потом в литургию Василия Великого, все там по полному чину, не борзяся, вот. И я как вошла в этот храм, и я поняла, что я отсюда никуда не выйду. Я стояла, было довольно холодно, в храме было не топлено, на мне были резиновые сапоги, я помню. Они просто примерзали к полу у меня. Я просто чувствовала, что я прямо немею вот эти ноги, когда ты стоишь много-много-много часов. Но вот у меня было вот именно такое ощущение, что не сходи с этого места. Вот и ко мне подходила моя вот эта моя крестная Таня. Она говорит: пойди, Олеська, там сядь. Нет, но я поняла, что я не должна сидеть. Я должна вот тут вот. К ночи, когда был крестный ход, уже погребение плащаницы, туда нагнали каких-то пьяных комсомольцев и активистов местных, чтобы они мешали службе. И они пришли, они пьяные, они мяукали, они лаяли. Они, значит, когда мы шли, вокруг храма, они как бы стояли по бокам, и было страшное ощущение, что они сейчас
на улице растерзают.
А потом, когда пошел крестный ход, они первыми вошли в церковь и заняли как бы всю среднюю часть.
Угу.
И там стояли, кривлялись, кричали. Вот, в общем, это было очень большое испытание. Кстати сказать, у отца Серафима было очень много бесноватых в храме, потому что он занимался вычеткой бесноватых. И там, конечно, я впервые увидела вот эту страшную картину, вот, когда люди бьются,
падают,
кричат нечеловеческими голосами. Вот, это тоже надо было вытерпеть.
Пережить, да.
И, в общем, прошло несколько дней, и на первый день после Пасхи я позвонила отцу, ну, своему мужу и сказала, что вот я тут оказалась у старца Серафима. Я говорю, ты не можешь кому-нибудь, родителям детей оставить? Ты должен обязательно приехать. И он тоже приехал. И получилось так, что на следующий день после Пасхи отец Серафим умер. И уже нельзя было опять-таки оттуда уехать, потому что как же ты уезжаешь в погребение, надо же его проводить.
Да.
И мы там остались, и приехало огромное количество его духовных детей, среди которых были монашествующие, юродствующие, были уже монахи, были те, кто готовились только к священству. Угу. И мы с огромным количеством людей сроднились вот с тех пор.
Угу.
С тех пор вот эти какие-то послушники, какие-то иродьяки, какие-то только мечтающие, семинаристы, они уже с этих пор, они стали наместниками монастырей, архиепископами, митрополитами.
Понятно.
Вот, и все вот там как бы вот завязывалось вот это вот будущее вот нашей церковной жизни.
Угу.
И мы оттуда, конечно, вернулись, вот если можно сказать, что это была неделя, которая перевернула нашу жизнь именно так.
Угу.
Вот. И с этих пор, да, там мы встретили человека, который, священника, который стал иеромонах, который стал нашим духовником на многие годы. И, в общем, наша жизнь очень резко поменялась. К удивлению, конечно, наших литературных друзей. Потому что, когда мы вот это все увидели, эту старую Россию, которая, ну, как будто бы ничего не происходило в ней, потому что на мистической глубине действительно не было вот этого перерыва, да. Вот, мы настолько были потрясены, что нам хотелось рассказать о том, что с нами происходило, об этом новом опыте. Вот, но на это очень часто так реагировали, что это вегелянские, это вообще у них крыша поехала, они фанатики.
Я очень хорошо помню это ваше тогда, ну, уже чуть позднее, конечно, это ваше уже такое христианство, и мне это очень хорошо понятно, потому что для меня как раз всегда была Россия, а Москва потом. Ну, то есть Москва была важна, вот, и бабушка водила тоже по музеям, понятно, будучи искусствоведом, и так далее, но как сын археологов я ездил по стране, и как внук своих дедов я жил в деревне месяц обязательно. Вот, поэтому никакого страха, непонимания не было. Но вот церковь, это было свое, потому что они все как-то через это прошли. Вот бабушка мне говорила, хорошо тебе, ты вот веришь. А я помню, как в детстве я верила, а вот сейчас было просто все, а сейчас все тяжело. Я говорю, вернись. Нет, это невозможно. Ну, потому что они 20-х и 30-х годов студенты, это совсем другая, 20-х годов студенты они даже, вот, совершенно другой опыт советский, который все покорежил и поломал, вот, ну, хорошо, а вот я знаю, что вы действительно много жили по монастырям. Это ведь особый совершенно опыт. Ну, инок иной, действительно, и монастырская жизнь совершенно иная. И выдержать стояние, скажем, в каком-нибудь Дивееве, когда ты стоишь, потом еще стоишь, потом идешь по канавке, потом приходишь, дверь закрывается на здоровый ключ, на здоровый замок, И вдруг кто-то говорит: ну, теперь Богородица. И заряжаю, значит, еще уже все ушли, священники. Там один остался, потому что он с ними. Вот, так, для пригляда, и самому хочется. И тебе уйти нельзя тоже. И ты и не хочешь уходить. Вот это особая совершенно история. И для людей, которые тоже не были в монастырях, а очень много слушают всяких сплетен, вот, тоже есть искус не понять эту жизнь, а смеять эту жизнь. Вот как вы в это входили?
Ну, вы знаете, милость Божия, что я так как-то вошла...
Через как-то правильных
Господь,
людей,
Господь,
наверное,
мне очень помог. И я вся, я просто невероятно наполнилась любовью. Вот все у меня... Я очень это любила, прежде всего. И вот как ни странно, вот знаете, как... Вот как-то кажется, что человек вот вошел в церковь, нужно ему в гомеопатических дозах что-то давать.
Угу.
Ну, понемножечку сначала, чтобы он привыкал.
Каждому своя диета.
А нам надо было не так, нам надо было резко поменять свою жизнь. И у нас был очень строгий духовник, угу, у которого были, безусловно, хотя он принадлежал, ну, к русской православной церкви, да, но, тем не менее, у него был даже такой крен к старообрядчеству. И он мне даже давал молитвослов старообрядческий, где там очень много
там
поклонов,
жестко, да,
там земных поклонов огромное количество. Угу. И мы входили через очень большую строгость, очень большое самоограничение, аскезу, но это все покрывалось таким вдохновением и такой помощью Божией, невероятной. Во-первых, первое, что он сделал, он меня послал в женский монастырь в Пюхтице.
Угу.
И я там работала в этих Пюхтицах.
А другого и не было,
вот.
Был только во Львове.
Да, ну, значит, я там кормила паломников, мыла, чистила картошку, мыла за ними... Это самое, мыло за ними тарелки.
Угу.
А потом, значит, меня увидел наместник, то есть не наместник, а духовник этого монастыря, архимандрит, как же его звали? Гермоген.
Угу.
Вот. Он на меня посмотрел и сказал: вот этой самое строгое послушание дайте.
Угу.
И меня погнали на это, лето было, меня погнали на поле, чтобы я выдирала сорняки.
Угу.
И я помню, что это жара, Эстония, и я сгорела просто как я не знаю, как папиросная бумага.
Угу.
Вот, у меня
да
была такая
беленькая
блузка,
да,
на одной была больше закатан рукав, ну, вот, а на другой он опустился. И вот просто вот эта рука, она, которая к солнцу была...
Красная колбаса. Да,
да, да, вот эта сторона лица, все. Вот. Ну и, в общем, в этом женском монастыре, конечно, я очень много наслушалась такого, что мне было очень полезно. Там надо мной стояла такая матушка Мария Магдалина. Вот. Невероятная, уже она была пожилая, но невероятной красоты. Вот. И мы там с ней как-то, она опекала меня и вот рассказывала мне всякие поучительные истории. Вот. И удивительно совершенно, что вот это начало, вот, посты, молитвы, бесконечные богослужения, вот затеряться в гуще монастыря, монастырского люда, это удивительным образом привелось к моим детям. Потому что мои дети, будучи совсем еще маленькими, они постились по всем правилам, никаких поблажек, никакого тебе там молочненького, никакого тебе там сырку. Нет, это они сознательно это делали. Они начинали со строгости. Мой сын там, ему было лет
6-7.
Да, да, да. И я помню, что... Да, и он с кровати снял матрас и спал на голых досках. Да,
угу.
они подвязались. Вот. И для них нарушить пост... Это было ужасно. Не почему-нибудь, не потому, что их кто-то накажет. Это как-то было внутреннее, невозможно. Но это достигалось тем, что вот после того, как вот мы побывали тогда у отца Серафима, к нам стекалось огромное количество народа, такого монашествующего, монахов. Они у нас жили, сидели, разговаривали. И сама такая атмосфера была невероятно праздничная.
Угу.
Вот, вместе молились, да, но это, честно говоря, это было такое сокровище, из которого которого мне хватило вообще на всю жизнь. Я иногда туда запускаю руку, да, или туда как бы возвращаюсь и думаю, боже мой, какая это была радость.
Давайте запустим туда руку и вытащим кого-нибудь, кого память захочет вытащить. Например, я вам могу подсказать. У вас была замечательная поэма или роман в стихах «Августин». И вот он лежит передо мной, вы мне его подарили сегодня. И я помню очень хорошо, в «Альманахе апреля» он был напечатан тысячу лет назад, там, в 98-м или в каком-то...
90-м
году, да.
Я даже... может, и в 89-м, да, когда да, 89-й, первый номер выходил, наверное,
89-й. Да. Вот.
Да.
Это абхазская история, значит, тогда очень меня как-то проняла. И я знаю, мы тогда говорили, вы сказали, что это... реальная история.
Да, да.
Вот, может быть, вспомните этот опыт. Хорошо. И эти отношения.
Хорошо. Хотя эта история, она сейчас вообще получила большую огласку, потому что недавно совсем, года 4 назад, вышла знаменитая книжка отца Тихона Шевкунова «Не святые, святые», там есть эта история. Он же был тоже свидетелем этой истории. Угу. Потом тогда же выходила моя книжка «Сначала чудесная история», тоже вот именно тогда же. Угу. Потом она чуть-чуть позже вышла уже под названием «Небесный огонь» и другие рассказы. Там тоже есть эта история с Августином. Она, конечно, необыкновенная история, и она была промыслительная в том смысле, что мы на этой истории очень подружились с владыкой Тихоном, который тогда был просто послушник Псково-Печерского монастыря. Он был... ехал по послушанию из монастыря, чтобы предаться служению на поприще кинематографа под началом владыки Петерима. Угу. Вот. Значит, история была такая. Мой духовник, который жил в Псково-Печерском монастыре, когда я к нему приехала, он мне поручил, он сказал, что он к нам посылает...
Отец Иоанн, вероятно, да?
Нет, это другой, да. Угу. Вот, он к нам посылает... совершенно потрясающего молитвенника, монаха с Кавказских гор. Угу. И что он очень просит нас, чтобы мы его укрыли. Потому что его преследуют власти. У него нет документов. Вот. Вернуться обратно в Кавказские горы он не может, потому что там его убьют. То, что он свидетель убийства его матери. Вот. И его по этой причине советской власти, это 85-й, что ли, год, его не принимают ни в один монастырь, потому что у него, опять-таки, нет документов.
А вы читали недавно вышедшие мемуары Меркурия?
Нет.
Ой, замечательно. Недавно вышли потрясающие мемуары как раз об обители в Псху, в Абхазии. Этот, значит, Меркурий потом укрылся в Троице-Сергиевой, а потом его как бы отправили в где-то недалекий монастырек, потому что к нему стали как к старцу стекаться, а он, в общем, совсем этого не хотел. Вот. И это потрясающее свидетельство совершенно, фантастическое совершенно. Там вот как они жили в дупле, там монах жил.
Да,
вот,
да.
Это просто удивительно. И это ровно советское время, и это ровно история разорения. Там адские муки претерпели женщины. Их там насиловали, выгоняли вообще. Бог знает, что творили с ними. Ну, вот. И все равно это все как-то не умирало.
Да, да. Вот. И вот наш этот молодой человек с чистыми глазами, со светлыми волосами, да, такой вот действительно монашеского вида, он, значит, к нам приехал и рассказывал нам, вот как вы рассказываете, совершенно замечательные истории, что вот он жил в горах, его мать увезла в 5 лет туда, они жили под началом старца, который им велел уничтожить матери паспорта, и потом старец умер.
И они остались
прошло без... время, срок, когда он должен был получать паспорт. Он его не получил, естественно, не пошел получать. Потом он просрочил армию. 18 лет его должны были призвать. Он просрочил, он дезертир, а ему 20 уже лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас поэт, прозаик и эссеист Олеся Николаева. И она рассказывает своим словом историю, изложенную ей же в романе, в стихах «Августин». Да. О том, как это было в советское время. Как вот человек лишал себя статуса гражданина, потому что веруя и воспитываясь в вере, больше того, вообще живя отрешенно на горе, в месте в Абхазии, которое совершенно не связано с, даже с Сухуми, вот, куда, как я знаю, они долго шли с горы, потом садились на автобус, ехали, и многие прятались, потому что у них не было паспорта, а их милиция ловила. Вот. Да.
И вот, и он нам рассказывал, как они жили там в горах. Потрясающе, какие молитвы читали, как, значит, были у них пасеки.
И для вас, конечно, это было совершенно вот.
нестандартно. Прознали,
да?
Во-первых, это знал уже тогда вот будущий владыка Тихон, потому что он тоже из Псково-Печерского монастыря приехал, куда тот попытался было устроиться, но его выгнал наместник Гавриил.
Да. Он не в самому лучшему наместнику попал, к сожалению. Прости, Господи.
Да. Ну вот. И он, он пошел слух, что у нас живет какой-то потрясающий молитвенник, пустынник, и к нам стали приезжать монахи, можно нам послушать пустыннических рассказов.
Сколько ему лет было?
20, наверное. Вот, и он сидел, рассказывал, и все слушали, там мы дивились этой жизни. Вот. А историю он рассказывал чудовищную, потому что, значит, как кончилось его вот это житие, что туда стали захаживать омусульманившиеся греки. Вот, и они там кого-то убили, а он оказался свидетелем. Увидел, как они кого-то убили. Ну, какая-то такая была история. И пришли в келью, где они жили с матерью. Вот, его не было, а была только мать. Они стали ее пытать, где парень-то, да, этот. А хотели ее изнасиловать. Она говорит, да лучше меня сожгите. И тогда один как бы в шутку плеснул на нее.
Керосин?
Да, и поджег, и она как факел сгорела.
Боже, Господи.
А он, пришел, буквально по свежим следам. И он понял, что... Да, он еще мать застал живой. И она ему сказала, чтобы он ни в коем случае здесь не оставался, она его благословляет спускаться вниз. И он стал спускаться, и он спустился в Сухуми. И там знакомые матушки, у них были, как было какое-то сообщение с монахинями в Сухумском
там
храме.
Были, да.
Они сказали ему, что его уже приходили искать. Вот эти.
Да.
И поэтому его там священник местный, он благословил его ехать в Троице-Сергиеву Лавру. Он поехал. Но Троице-Сергиевой Лавры была просто вся под присмотром.
Понятно.
Поэтому его там не приняли и говорят, поезжай-ка ты в Печоры. Монастырей же было очень мало.
Да,
что были, Жировицы были, Печоры были, да, Вильнюсский монастырь
Львов.
Был, да.
Киев закрыт.
Да.
Вот как раз после
Львов,
закрытия
Почаев.
Киева часть монахов перешло вот туда, в эти горы. И вот это вот Меркурий, это как раз эта история.
Очень интересно,
и один из них потом стал духовником и воспитанником грузинского патриарха Ильи. Он туда удрал.
Да.
И там основался, и там его приняли.
Ну, в общем, мы пытались ему помочь. Задействовали свои писательские связи. Уже прямо все там, через Ольгу Акуджаву и через Булата Шаловича пытались, чтобы, может, Алла Пугачева поможет. Это было их. По-моему, это Ольгина было предложение. Ну, в общем, кто-то сказал, что Алла Пугачева имеет какой-то... Вот, пытались через братьев Вайнеров, которые
документы
жили...
Документы надо,
да,
вообще.
Документы, что-то надо сделать. Все было опасно, потому что, например, мне Аркадий Вайнер, которого я знала с детства, он мне говорил, слушай, это очень опасно, потому что На него могут повесить все нераскрытые дела в этих Кавказских горах. Или же его могут забрать в психушку и на нем изучать этого Маугли по-советски, да? В общем, все это было опасно. Евтушенко. Просил Евтушенко. У него какой-то был... Я думала, что он общается там с какими-то правительственными кругами. Я хотела легально. А он мне говорит, нет, это так не получится. Но подожди, у меня есть один знакомый, который у него подрабатывал шофером. И тот сказал, плевое дело, достаньте мне чей угодно паспорт и его фотографии. Мы вам сварганим паспорт. Фальшивый. Да. Ну вот, в общем, тоже мы как-то на это не пошли, потому что, все это было, потому что один наш очень хороший друг из Лавры, сейчас он уже архиепископ, он сказал, что, может быть, говорит, это надо, говорит, проверить, может быть, это какая-то операция КГБ, которая хочет выяснить, какие у церкви есть возможности доставать фальшивые документы. Представляете, какая история? Там много было.
У всех пухло.
Жизнь у нас, конечно, бурлила, но невероятно, и такие люди прекрасные, все. Угу. В общем, решили его вести к грузинскому патриарху, к католикосу, к Илии. К тому же наш очень хороший друг Зураб Чевчевадзе, которому вот недавно у него был юбилей, вот, он его родственник. И Зураб взялся его туда отвезти. И решили, что поедет и Зураб Чевчевадзе, и владыка Тихон. Вот. Но тут... Владыка Тихон, который тогда был Гошей и работал, делал кино о Грузии и России, значит, Грузия – вино, Россия – хлеб. Ему нужно было снять хлеб, то есть нескошенные поля пшеницы или ржи. И уже наступала глубокая осень, все было скошено, кроме одного, по-моему, кажется, в Омске. Вот. И он сказал... Поедем, только я в Омск по-быстрому слетаю, сниму эту пшеницу, а потом полетим в Грузию, там вино буду и пристроим нашего. И чудо такое, что у него, когда его везли, уже его принимал там владыка и дал ему шофера, чтобы он его возил.
Да.
Когда он его уже отвез в аэропорт, чтобы тот летел обратно в Москву, рейс задержали, и этот шофер с ним там... Ну, не хотел его бросать. И вот просто от нечего, вот чтобы занять время, он ему рассказал, что тут был такой мошенник, который ограбил священника, похитил его документы, его облачение, его ризу, там, все. Вот. И что говорят, что он сейчас в Москве под именем Августин скрывается. Представляете? То есть вероятность этого разоблачения была равна нулю. То есть и приехал, когда владыка, ну, Гоша Шевкунов приехал в Москву, он, значит, нам это все сообщил, и нужно было его как-то изолировать, то есть куда-то увезти, не вызвав подозрений, и посмотреть, что это такое, что это за... Может, это действительно какой-то преступник.
Да.
Ну, в общем, потом все разоблачили его, выяснили, что он взял себе чужую историю, что такая история была подлинная, с 20-летним монахом, увезенным в горы, у которого сожгли мать... История подлинная, что действительно там так подвязаются монахи. Вот. А наш вот этот, он просто, ему так эта история понравилась, что он ее присвоил. На самом деле, он мальчишка, был в армии, там проворовался какой-то завскладом старшина, хотел на него все свалить, шла проверка, и, в общем, он сбежал из армии. И куда удрал? И он удрал сначала вот там,
и
где стоял.
Конец такой,
что ему сказали, сдавайся, иди сам сдавайся, а мы тебе поможем. И действительно, ему закрыли вот это, как это сказать, дезертирство. Вот, все вещи, которые он там свистнул, но он не из ценности, а из судьбы взял. Там аттестат... То есть свидетельство об окончании семинарии батюшки, в котором он жил в Омске. Вот. Все вернули, все дали ему там 2 года, из которых он один просидел, за хорошее поведение вышел. И что вы думаете? Он сказал, что он хочет быть монахом.
И он стал монахом?
Да. Он, потому что он примерил монашеские одеяния. И он почувствовал, что это его, что он должен живой быть. Нет, потом его, потом у него была печальная судьба, его там через... Он стал монахом, потом его рукоположили, ну вот, но потом его, к сожалению, через несколько лет убили.
Боже мой.
Да. Ну вот я не хотела, я не люблю этот конец, мне хочется, чтобы заканчивалось, что он стал монахом, он постарался стать тем, кого он изображал.
Да, но он свой венец мученически получил и оправдал его. Ну что ж, вот на этой абсолютно литературной и совершенно житейской истории мы закончим беседу с Олесей Николаевой. И большое спасибо, что пришли к нам.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».